Оказывается, выражение «бумага все стерпит» – это Марк Тулий Цицерон. Оказывается, «жить значит мыслить» – это отнюдь не Аврелиан. Нет, Цицерон! Это все Цицерон. Наталья Басовская.
Добрый день. Отредактированном виде это приписали Декарту, но не все так связаны. Мысли так передавались, и емкие выражения так закреплялись в сознании, что здесь такая есть еще и филиация. Но уж как Цицерон сказал кое-что, емко осталось навсегда. Кто не знает, что Геродот — отец истории? Это как бы должность, а это образное выражение именно Цицерона. Чем же он славен в веках?
Вот почему, кроме афоризмов.
Да, почему мы сегодня о нем говорим?
Но у нас теперь есть имя собственное. Да, собственно говоря, это собственное имя превратилось в нарицательное.
Нарицательное. Цицерон. Это настоящий Цицерон. Да. Да, действительно, ораторское искусство. Но не только. Конечно, без него, наверное, он так не прославился бы. И все-таки. Он создатель классического латинского языка. Человек, живший, родившийся в 106-м, умер в 43-м годах до нашей эры. И вот он как будто здесь. Латынь изучается до сих пор. Латынь Цицерона — это канон по сей день. Написал многие труды, о которых вы совершенно справедливо говорили, Алексей Алексеевич. Один из них будет наградой нашим слушателям. О старости, об обязанностях, о дружбе. Так эти его трактаты, его, Цицерона, римлянина, язычника, оказали огромное влияние на так называемых отцов церкви. У него учился Иероним, из его трактатов многое взял в 4-5 веках на рубеже живший, цитировал его сочинения, редактируя христианскую сторону. Августин, сам блаженный Августин, сформулировавший основные постулаты христианства, писал, что труды Цицерона подтолкнули его к тому, чтобы оставить все земное. Сам-то Марк Тулий все земное оставить не смог, что его изгубило.
Ну и не хотел.
Уж очень земной был. А вот в теоретических трудах, как подметили специалисты, когда он был вынужден отрываться от политики, очередное изгнание, очередное бегство, их было несколько, об этом я еще скажу, он начинал писать труды общефилософского, теоретического плана.
Ну, у них всегда так, как в изгнании, так за книжки.
Так за книжки. И книжки хорошие. Так сам блаженный Августин, но, конечно, всех превзошел Петрарка, который в XIV веке был таким поклонником Цицерона, что писал ему письма, как живому, случай нечастый, но и внес лепту очень большую в сохранение памяти Цицерона. Это было время в Италии, раннее Возрождение, когда интерес к античности был и практическим, собирали следы античности. Так Петрарка отыскал ряд сочинений Цицерона, считавшихся утраченными, и, в частности, его переписку с другом Аттиком. Пожалуй, одна из самых ярких страниц в эпистолярном наследии вообще человечества. Переписка с Аттиком — это целая жизнь, выраженная в письмах.
Роман в письмах.
От юности до почти последнего дня. Аттик — человек совершенно одного типа, удаленный от дел практических, ну, опять-таки, сегодня, наверное, назывался бы олигархом. Богатый человек, состоятельный человек, купивший землю в Северной Греции, в Эпире, наладил там хозяйство.
Да, жил в глухой провинции у моря. И от Цезаря подальше, и от вьюги, да.
Совершенно справедливо. От этих бурь политических, которые сгубили Цицерона. Зарабатывал на Цицероне, редактировал и издавал его труды. А труды, пользуясь таким спросом, и были так дороги, эти рукописные книги, что Аттик добавил кое-что к своему состоянию. Так вот, Петрарка нашел это. Робеспьер многое брал у Цицерона, тоже коллега-адвокат. Так вот, в эпиграммах на Робеспьера его называли Цицероном. В историографии сегодняшней, современной и прежней, есть просто полярные оценки Цицерона. От пустого болтуна, да, до великого гения, интеллигента, вот под заголовок «Интеллигент революции», да, что-то от этого есть, но он не сведется и к этому. Он не сведется ни к чему. Он такой разный, такой разнообразный и такой неотчетливо выраженный каким-нибудь одним цветом, одной направленностью, что разбираться в его жизни трудно. На мой взгляд, одна из самых взвешенных книг о Цицероне — это книга нашего соотечественника, историка Сергея Львовича Удченко «Цицерон и его время». При вполне научном содержании она ярко читается, и, по-моему, Сергею Львовичу удается не впасть ни в одну из крайностей.
Я при этом отмечу, что вот в «Жизни замечательных людей» в серии очень редко бывает, когда два автора, когда ЖЗЛ вообще выпускает одну книгу, а через несколько лет другую книгу о том же самом. Так вот, там вышло два Цицерона, одного французского писателя, сейчас уж не вспомню кого, а сейчас вот...
Издатели спокойны.
Издатели спокойны, это абсолютно разные книги.
Цицерон будет раскуплен.
Раскуплен.
Оставил огромный след в истории. И вот чтобы все-таки попробовать понять, каков этот след, давайте немножко контуры его жизни припомним. И почему она была такой путанной. Очень умно Ученко назвал Цицерон и его время. Потому что посетил он сей мир в его минуты более чем роковые. Рим времен Цицерона, первый век до нашей эры, до диктатуры Цезаря и сразу после нее, после убийства Цезаря, это какое-то общество, которое, механизм, который был очень-очень налаженным. И вдруг живет в ситуации постоянного землетрясения. Его трясет, шатает, стены трещат, лопаются, они ремонтируют. Стены снова, потолок того, где рухнет. А что это было? Республика и механизм Римской республики, который несколько веков казался идеальным и работал прекрасно,
устойчиво.
Победоносный Рим всех победил и себя же сгубил. Потому что по масштабу, по размеру, это уже огромная мировая империя. А механизмы управления республиканские предполагают народное собрание, сенат, наследник древнего органа, старейшин, совещающихся.
То есть город.
Да, народных трибун. Вся жизнь кипит в Риме. А границы его отстают уже от Рима так далеко, что в 90-м году до нашей эры происходит так называемая союзническая война. Жители всех областей Италии восстают против того, что граждане только жители великого города, а они, италийцы, живущие здесь же, даже они не граждане. Ну, не будем говорить о других провинциях, Азии, Африке и прочее. И эта война, страннейшая война, как они говорят, в которой побежденный получил все то, к чему он стремился. Рим в военном смысле победил и тут же дал им права граждан, потому что уже невозможно было так жить. Хорошо, италики, так называемые, граждане, и все равно взрывоопасны, в подавлении одного из их восстаний будет участвовать, между прочим, Цицерон, а дальние пределы — это, в сущности, уже неуправляемая сила. И в воздухе носится идея, сформулированная, не сформулированная, сильная центральная власть, то есть то, что так чуждо античному миру, то, что было естественно с древности Древнему Востоку. Фараоны, цари, императоры. Здесь император — это полководец, это почетный титул полководца. Но невозможно дальше, лихорадка будет продолжаться. Маленький, клокочущий город, который не так давно был, в общем-то, такой тесным миром, где все знали друг друга, он клокочет, но ясно, что ему не устоять. И вот в этой ситуации удивительная вещь. Я до сих пор вот как-то что-то мистическое в этом вижу. Не всегда на вызовы времени так отвечает реальный социум, как в Риме этой эпохи. Эпоха нуждалась в сильных, мощных, ярких, умных личностях. И она их выдвинула.
Разных.
Самых разнообразных. Умницу до гениальности Цезаря, который и полководец, и политик. Пламенного вояку, допустим, Антония.
Клодия, народного трибуна и вождя.
Народного трибуна, который умеет вести за собой массы. Хитромудрого Цицерона, который все, что хочешь, повернет.
Другое слово хотели
сказать.
Кто
докажет, что это белое, а если завтра надо, оно же станет черным.
Вот вы другое слово хотели сказать.
Она рождает эпоха. Много этих личностей. Хотя, ну, кроме мистического, тут что надо привести? Многолетний, несколько сот летний опыт республиканской деятельности. Вот той самой, которая теперь не срабатывает, он выработал таких людей. Среди них Цицерон. Родился в поместье своей семьи, близ городка, именно городка маленького Арпин, и оттуда же родом был Марий, один из тех же гигантов, который считался поборником демократии, который за республику, он укреплял ее как умел. Это все так. И как бы Цицерон на роду поначалу написано: «Я оттуда же, откуда Марий,
да.
Я пойду с флагом, девизом за народ, за демос, демос римский». Он с этого и начинал. Семья была зажиточная.
Ну, известная, Тулии.
Да, да, всадническая, да. То есть не аристократическая, имеющая плебейское прозвище Цицеро. А Цицеро — это сорт гороха. Со временем Цицерон будет мужественно говорить,
что... То есть он горохов, грубо говоря.
В общем, да.
Он горохов.
Будет мужаться и говорить, что Марк это горохов. Даже хорошо, что я от соли земли. Но его прадед явно был крестьянином и занимался, наверное, каким-то огородничеством. Но семья выбилась в хороший достаток, и он получает классическое образование, эллинское, как тогда говорили, или греческое. Языки, философия, логика, юриспруденция и риторика.
Ну, обычное, да, скажем честно, это обычное для хорошей семьи образование.
Да,
ничего
для аристократической
семьи. Да, ничего не выдающегося.
Традиционное образование. И надо сказать, что особенно риторика в это время пользовалась большим успехом. Почему? Греки дали несколько примеров ярчайшего ораторского искусства. Ну, конечно, высшим был Демосфен когда-то,
да.
Это века два назад с лишним. Но потом появились последователи и учителя риторики, которые развивали это искусство. Один из них так попрактиковал в Риме, доказывая, что любой тезис и антитезис можно повернуть как угодно, что римские власти даже сочли это безнравственным и попросили его удалиться. Цицерон изучал это же самое искусство.
Но не богат. Не богат.
Средний достаток.
Да. Тулий, аристократичен, но не богат.
Один год провел на военной службе.
Как положено.
Как раз с восставшими марсиями сражался, был адъютантом при командующем, а командующий отец Помпея Великого. И понял,
вот
военного таланта у него нет.
И это Наталья Басовская.